Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И напоминаю, что сегодня мы говорим о рождественской музыке, оглядываясь назад на этот удивительный период, через который мы только что прошли, чтобы еще раз вот напоследок надышаться воздухом одного из, наверное, лучших на свете праздников – Рождества Христова. Сегодня в день Богоявления. Ну, мы знаем с вами уже, что первоначально Рождество Христова и Богоявление, они отмечались вместе. Потом календарно эти дни, праздники были несколько расставлены, и время между Рождеством Христовым и Богоявлением стало называться святки, святые дни. Собственно, так оно и есть. Ну и поскольку у Бога тысячи лет как один день, и один день как тысячи лет, то что уж удивляться, что вот так у нас на протяжении более чем недели продолжался праздник Рождества Христова. Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, искусствовед, замечательный рассказчик с нами сегодня на связи, и говорим мы о традиции рождественской музыки. Юлечка, Бортнянский – это эпоха Павла I.
Да.
Что, какое время наступает вслед за этим, и как ближе вот уже к нашему времени, ну, скажем, там, 19 век, да, какие трансформации традиция рождественской музыки претерпевает?
Ну, вот вообще интересно, что Бортнянский – это эпоха классицизма в музыке. Довольно мало появляется рождественской музыки. То есть эпоха классицизма – это очень небольшая эпоха, конец 18 века, когда композиторы меньше пишут именно музыки духовной. То есть, конечно, есть произведения, но не так, как в эпоху барокко, например. Что можно послушать, чтобы вот завершить разговор об эпохе классицизма? Есть такой композитор Михаэль Гайдн, который родной брат нашего главного Йозефа Гайдна, венского классика. И вот Михаэль Гайдн жил в Зальцбурге вместе с Моцартом. Они прекрасно общались, и Моцарт уважал Михаэля Гайдна, он был постарше. И Михаил Гайдн, он был такой очень консервативный композитор, и у него есть прекраснейшая рождественская кантата. Мы ее слушать не будем, но я тоже всем вам советую. Можно в Ютьюбе, она выложена в открытом доступе, можно ее послушать. Музыка радостная, вот именно, знаете, такая квинтэссенция радости. Очень красиво. А вот 19 век... Тут такая новая волна профессиональной рождественской музыки, и вообще в XIX веке ведь Рождество становится очень светским еще праздником. То есть именно светские мероприятия, да, всякие балы рождественские, традиции вот эти елочные и новая рождественская литература. И тут, Алла, вы гораздо лучше меня даже скажете, что это такое.
Традиция вот святочного рассказа. Да, это знатное явление, действительно уникальное. Уникальный такой литературный жанр, можно даже так сказать.
Вот.
Того, что случается с человеком в Рождество Христово. И здесь много, конечно, и грустных историй. Мы помним с вами у Андерсона и девочку со спичками, да, и у Достоевского, там, мальчика у Христа на елке, но множество таких историй, от которых прям сердце начинает плакать. И обязательно в каждой из этих историй читатель проходит через определенный катарсис и наступает утешение, потому что ведь Бог рядом. И те испытания, в которые мы действительно в жизни попадаем, и не только вот в это время, да, и не только во время пандемии, а вообще, в принципе, всегда, нас испытания в каком-то смысле ведь делают, ну, как принято говорить, сильнее, но испытания – это шанс стать немножечко лучше, как мне кажется, да. Я могу, конечно, ошибаться, это такой вот мой взгляд. Господь нам определенным образом показывает те, то есть проявляются наши болевые точки вот в таких экстремальных ситуациях, мы понимаем, открываем заново глаза на самих себя и понимаем, над чем еще можно поработать. И вот, вот эти святочные рассказы, они уверяют нас в том, что дают вот такую надежду, через что бы мы ни проходили, как бы трудно ни было, Христос рядом, Он для того и приходит в мир, для того Он в мир и рождается. Вот если кратко, наверное, вот самые какие-то общие сведения о традиции святочного рассказа, но что касается музыки, как это проявляется там, в музыкальном языке?
А вот в музыке тоже происходит обращение такой интерес к музыке эпохи барокко. Ведь XIX век – это время, когда заново узнают Баха, когда начинают его исполнять и понимают, что Бах – это не старомодная музыка, а это вот та музыка, которая тоже делает нас лучше, когда заново звучат страсти Баха. И сами жанры – оратории, кантаты – они тоже начинают композиторов интересовать. Вот после такого перерыва небольшого опять начинают писать, например, те же оратории. И вот Камиль Сен-Санс, мы говорим Камиль Сен-Санс, сразу вспоминаем, что лебедь, да, наверное, умирающий лебедь, который, кстати, знаете, он, ведь Камиль Сен-Санс не написал умирающего лебедя, он написал просто здорового, хорошего лебедя. А потом, когда поставили вот этот балетный номер Анна Павлова, его исполнила, просто решили для красоты вот так вот поставили именно умирающий лебедь, и Сен-Санс это увидел, очень удивился, но он был такой доброты душевный человек, что он не стал как-то спорить, ну,
пусть так будет. Честь ему и хвала, потому что вообще это автор, который пишет, как вы говорите, нормального, здорового лебедя. А потом вот так вот его творение прочитывают и понимают, ну, наверное, да, имел бы право возмутиться, ударить кулаком по столу, да мало ли что. Это только действительно плюс Сен-Сансу. Что
да, он вообще был прекрасным человеком. Мы сейчас, конечно, не о нем, но, простите, уж пару слов я скажу. Потому что, знаете, так бывает. Композитор, прекрасный композитор, но он напишет какое-то произведение, которое всем так нравится, что уже ничего другого нам и не нужно. То есть его... «Карнавал животных», спору нет, хорошая музыка, очень яркая, забавная, и детям хорошо идет. Но кроме «Карнавала животных» у Сен-Санса 13 опер, симфонии, концерты для фортепиано. То есть там он настолько был работящий композитор, вот как Чайковский. Кстати, они ведь были знакомы, и тот, и другой получили звание, почетное звание доктора искусств в Кембридже. И вот у них была похожая жизненная философия, что вот ты начинай работать, начинай писать, а вдохновение, оно подтянется, если повезет. То есть вот каждый день, они практически каждый день сидели, работали, сочиняли, и поэтому такое огромное наследие и у Чайковского, и у Сен-Санса. И вот из этого огромного наследия мы все слушаем «Карнавал животных». Я его очень люблю. Но, например, у Сен-Санса есть рождественская оратория. Вот рождественская оратория – это для меня было открытие этого года. И мне не стыдно в этом признаться, что я профессиональный музыкант, и вот столько лет жила и не слышала этой музыки. Знаете, это просто очень красиво. И если вам хочется какой-то утонченной красоты, ставьте вообще любого Сен-Санса, и вы не ошибетесь. Вот любое его произведение, ну и, конечно, рождественская оратория. Мы ее слушать не будем сейчас, просто я вам о ней говорю, а такой обзор даю, да, вот что есть из рождественской музыки.
Юлечка, а что в русской музыке происходит в это время? Вот я так, если правильно понимаю, в момент, вот в эту самую эпоху классицизма, это уже конец XVIII века, этот перерыв, ну, или, может быть, какая-то пауза такая краткосрочная, да, в исторической панораме рождественской музыки связана, может быть, с эпохой Просвещения, с тем, что да. Вот фокус интересов смещается от поиска Бога к рацио, к попытке все познать своим умом.
Именно так, да.
И вот, наверное, да, может быть, с этим тоже, да, не только на литературу это оказало влияние, на философию, и на какую-то общественную мысль и сознание, но получается, что и на музыку, что, конечно же, очень жаль. Но вот такое возрождение интереса, оно уже в XIX веке наступает, и в русской музыке что в этот момент происходит?
Ну вот, как мы уже обсуждали, опера, например, Римского-Корского, «Ночь перед Рождеством», потом у Чайковского, это, конечно, не строго говоря, не рождественская музыка, но у него есть цикл «Времена года», и там есть пьеса «Святки». Я ее очень люблю, нежно люблю, потому что эта музыка настолько уютная и теплая. Вот, знаете, именно теплеет на душе, когда слушаешь «Святки». Причем у Чайковского это месяц декабрь, называется, там каждый месяц, и есть подназвание, да, подзаголовье, вот это «Святки». И что я хочу вот именно показать и поставить, это номер из оперы Владимира Ребикова «Ёлка». И вот мы говорили о рождественских рассказах, вот как новый жанр, святочные рассказы. Либретто «Ёлки» – это такая помесь Андерсена «Девочка со спичками» и Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». То есть сюжет, как вы понимаете, такой, что вот в конце вы обязательно разрыдаетесь.
Так, мы попробуем сейчас подготовиться к этой музыке. Но, Юля, у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, все-таки имя Ребикова звучит сейчас впервые. Несколько слов. Вы могли бы рассказать о нем? Что это за явление такое в нашем музыкальном олимпе, если можно так сказать?
С большим удовольствием. Вот что мне сразу импонирует, Владимир Ребиков говорил о себе, что есть музыкальные планеты, вот как Рахманинов, Чайковский, а есть музыкальные астероиды, маленькие, да. Вот я не планета, я астероид. И он понимал, что да, он не великий композитор, но, знаете, он хороший композитор. И его даже не приняли в консерваторию. Он когда поступал, не приняли из-за его слишком смелых таких новаторских каких-то идей музыкальных. И тем не менее, он все равно стал композитором. И, между прочим, Чайковский о нем очень тепло отзывался и высоко ценил его произведения. Сейчас музыка Ребикова звучит редко, хотя у него 10 опер, причем очень интересные оперы, там много на русскую литературу именно написано. Звучат его фортепианные миниатюры. Они вот так в духе детского альбома Чайковского. То есть они несложные, и дети их играют. Просто красивая, приятная музыка для домашнего музицирования. Но сейчас домашнее музицирование тоже не очень как-то в моде. Но вот эта опера «Ёлка», она и сейчас звучит. И сюжет очень простой. Девочка осталась без матери. Она на улице, ей некуда идти, у нее нет теплой одежды. И вот она бредет, куда глаза глядят, и видит окно, а за окном елка, дети подарки разворачивают. Вот она смотрит, смотрит и засыпает. И во сне ей кажется, что она уже там вместе со всеми, а потом она видит лестницу, по которой спускаются ангелы, и видит мать свою, которая к ней подходит, ее обнимает. Ну, и мы понимаем уже, что на самом деле происходит. На самом деле девочка замерзает под этим окном. И вот этот один-единственный номер из оперы «Ёлка», называется «Вальс», это как краткое содержание всей оперы. А опера, она камерная, то есть это буквально вот как одно действие, это такой рассказ, пару действующих лиц всего. И вот в этом «Вальсе» мы его целиком послушаем, три части. Вот первая часть – это девочка, вторая часть – это сон, этот прекрасный сон, и третья часть – мы вот опять возвращаемся к девочке, тема девочки, но понимаем, что уже все, она тоже умерла.
На самом деле мы понимаем, что девочка с мамой.
Да.
И что вообще вот как это, да, подчеркивается в целом ряде вот этих самых святочных рассказов, смерти нет, потому что Господь с нами. Потому что все самое главное уже свершилось, воскресение Христово уже произошло. И именно для этого в мире и Рождество Христово, чтобы мы об этом знали. И у Андерсена, и у Достоевского, и у многих других авторов святочных рассказов вот эта мысль, она, конечно, очень важна. Ну что же, послушаем «Ёлку» Ребикова.
Да, и знаете, что я хочу сказать? Вот почему не случайно именно это произведение, оно осталось, его исполняют. Это вот тот случай, когда вот композитор создает что-то самое-самое лучшее в своей жизни, вот это всего 2 минуты звучания, но музыка настолько печальная, настолько прекрасная, и после, вот мы не знаем даже сюжета, но после остается вот это ощущение, и, знаете, и печали, и света. Вот это редко такое бывает, в такой чистоте, воплотить вот это сложное такое состояние наше, эмоциональная печаль и свет.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Ёлка Ребикова только что звучала у нас в эфире. И действительно, трудно сдержать эмоции, когда слушаешь эту музыку. Напомню, сегодня с нами на связи пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева. И мы продолжаем разговор о музыке Рождества Христова. Под, ну, занавес уже вот этого удивительного периода, который раз в году с нами случается. И, как Юля справедливо заметила, рождественскую музыку можно слушать круглый год и возвращаться к этому празднику. И, ну, в принципе, мы, христиане, призваны к тому, чтобы всегда носить его у себя в сердце. И когда там всякие печальки, как это часто бывает в нашей жизни, нападают на нас, послушаешь рождественскую музыку, и как-то все становится на свои места. Юлечка, мы, наверное, еще, ну, о Чайковском так подробно не говорили сегодня, а ведь ему тоже стоит уделить, наверное, отдельное внимание, тем более, что именно с его балетом «Щелкунчик» связано вот такое укоренение в нашем сознании праздника, именно светской составляющей праздника Рождества Христова. Я напомню, ведь елка сама по себе, традиция собираться вокруг елки, класть под елку подарки и так далее, она не такая уж и давняя в нашей стране. Но это уже известный факт, да? Это как раз примерно середина XIX века. До этого времени елки, ну, при Петре еще пытались внедрить в нашу жизнь, ничего не вышло, остались там елки-палки, особенно после уже смерти Петра, да, в общем, не поняли наши, так же, как и с картошкой не сразу разобрались, так же не сразу и с елками тоже разобрались наши предки. А вот уже в середине XIX века елка, которая устанавливалась в императорском дворце, она оттуда начинает постепенно выходить на городские площади, от городских площадей попадает и в дома. Сначала, конечно же, в богатые дома. И вот факт, о котором тоже мы, по-моему, уже неоднократно на радио «Вера» говорили, мы знаем прекрасно содержание романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Его не случайно называют энциклопедией русской жизни. Все самое главное, что касается традиций и важнейших направлений мысли, мироощущения того времени, в этом романе есть все. Но там нет елки. Если бы во времена Пушкина елка была каким-то таким важным, уже прочным фактором общественной жизни, он бы обязательно про нее написал. Но нет. А вот во времена Чайковского елка уже действительно приковывает к себе внимание, и именно так и появляется балет «Щелкунчик». Расскажите, пожалуйста, о месте вот этой рождественской музыки в жизни Петра Ильича.
Ну, во-первых, надо сказать, что «Щелкунчик» сейчас, вот в наши дни, это главная светская рождественская музыка, и она ведь не только у нас идет. Вот, честное слово, на всех континентах, кроме Антарктиды, пока еще не, вот везде идет «Щелкунчик», начиная вот с декабря, обязательно. И трансляции делают с этих спектаклей, и видео записывают. То есть, ну, сложно встретить человека, который бы не слышал, что такое балет Чайковского «Щелкунчик». Человек, даже если вообще не интересуется классической музыкой, но «Щелкунчик» под Новый год – это вот уже как-то само собой разумеющееся. И, может быть, не существует такого второго балета с таким количеством именно хореографических постановок. Такое разнообразие тут, и очень много всего интересного, и современной постановки, и сам балет, вот он, знаете, он был обречен на успех, наверное, потому что сказочная вот эта основа, Гофман в 1816 году пишет «Щелкунчик и мышиный король», потом Дюма это пересказывает, вот Чайковский берет за основу именно пересказ Дюма, Петипа делает хореографию вместе со Львом Ивановым. Костюмы, тут отдельная история с костюмами, более 150 костюмов, это самый такой шикарный балет, для того времени был в Мариинском театре, ставится, это был 1792 год, и, ну, конечно, это был успех. Конечно, ну, критики без критиков не обошлось, им что-то там не нравилось.
А в каком месте? Да. Простите, мне как-то, извините, на голову не налазит, что может не понравиться в балете «Щелкунчик», к чему там могут критики придраться?
Тогда я процитирую. «Балет не удовлетворяет ни одному из требований балетных подстановок». Вот так вот написали критики. Но критики быстро замолкли, надо сказать.
Аргументы, знаете, из серии «Баба-Яга против».
Вот именно так. Нет, конечно, уже через пару сезонов стало ясно, что это балет всех времен и народов. Между прочим, императору сразу же балет понравился. Тычаковский пишет своему брату, что государь в восхищении призвал в ложу и наговорил мне массу сочувственных слов. И, ну, тут можно государю понять, потому что это было какое-то волшебство и откровение. Ведь Петр Ильич столько там всего придумал. Например, вдруг номер, который называется «Вальс снежинок», все очень красиво, прекрасно, и вдруг звучит спрятанный хор мальчиков. Мы не видим, а слышим вот это ангельское пение, да, вот детские голоса. Какой эффект, согласитесь? Эффект сильный. Или «Другая находка» у Чайковского, это «Фея Драже», номер тоже, который исполняется сейчас отдельно, звучит какое-то волшебное инструмент. Чайковский во время поездки в Париж, вот незадолго до «Щелкунчика», увидел новый изобретенный инструмент челеста. Это как, сложно сказать, как выглядит как пианино, но там внутри не струны, а металлические пластины. И поэтому челеста как большой ксилофон звучит, или вот как вот такие колокольчики, да. И представьте, эту челесту тайно привезли в Петербург, и Чайковский следил, чтобы информации не просочилась. Репетиции все были закрытые.
Конспиратор.
Да, да, то есть это и было... Ну, это же рождественский сюрприз, да? Вот открываешь подарок, не знаешь, что там. И вот публика пришла, и выходит «Фея Драже», и звучит челеста. Это тоже был эффект. И какое чувство меры у Петра Ильича? Вот волшебный инструмент. Он же мог звучать весь балет, а только в одном номере он его использует. Оцените, какое чувство меры.
Да, и умение сохранять интригу, и тайну, да, и загадку, и желание переслушивать снова и снова, или приходить и смотреть. Я не знаю, есть ли люди, действительно, которые хотя бы раз в жизни, может быть, там, по телевизору, не видели, может быть, хотя бы фрагмента балета «Щелкунчик». И, конечно, если в городе есть театр оперы и балета, и «Щелкунчик» там идет, мне кажется, любые родители хотя бы раз в жизни ребенка постараются сводить, потому что это такое переживание из серии обязательных. Да, вот есть обязательная программа. Да. Хотя бы раз увидеть своими глазами балет «Щелкунчик». Наверное, конечно, много зависит от постановки. Не всегда и не везде так достойно, как, наверное, премьера в Мариинском театре тогда, во времена Петра Ильича Чайковского, удается «Щелкунчика» на сцену перенести. Но, тем не менее, волшебная музыка, она очень многое говорит уже сама за себя. А у вас, Юлечка, какой любимый эпизод в «Щелкунчике»?
Ой, ну, сложно выбрать. Вот что ни назови, вальс снежинок, я вот просто от него млею как-то. И действительно, когда в момент звучат эти голоса, это нечто волшебное. Потом, конечно, «Падеде», «Адажо», да. И ну, вот любой номер. Это такой удивительный балет, что любой номер, вот он может стать... таким отдельным концертным номером. Не случайно ведь такое количество переложений, переработок концертных есть и для фортепиано, то есть сюиты из «Щелкунчика» делают. Ну, потому что такая музыка, она, конечно, должна звучать просто как можно чаще. Мы сейчас послушаем, но знаете, что я хочу еще сказать? Чтобы завершить наш обзор рождественской музыки, мы быстренько заглянем в 20 век, и я хочу назвать две рождественские композиции. И, во-первых, это Оливье Мессиан «20 взглядов на младенца Иисуса». Это очень необычная музыка. Может быть, она вам не понравится, скорее всего, не понравится с первого взгляда.
Мессиан вообще сложный композитор, прямо скажем.
Да, да. Но знаете, очень притягательный и интересный. Вот это цикл для фортепиано «20 взглядов на младенца Иисуса» — это 20 пьес. «Взгляд Духа Радости», «Взгляд Бога Отца», 20 пьес. И написаны они были во время войны, в 1942 году, но там ничего от реальности, вот, которая окружала Мессиана, ничего нет. Эта музыка вообще какая-то как будто бы неземная. Не в том смысле, что прекрасно неземная, а вообще она иная. И Мессиан говорил, что я опираюсь на пение птиц и на священное писание. Он не использует какие-то гармонии классические, мелодии, ритмы. Там вот ничего привычного нашему слуху нет. Поэтому, мне кажется, это любопытно. А вторая композиция – это рождественские мотеты Пуленко. Это тоже французский композитор XX века. Но когда мы говорим, что XX век – это что-то сложное, немелодичное, вот послушайте Пуленко, и вы удивитесь, как можно писать и в XX веке, и мелодично, и красиво. И вот, честное слово, это моя из любимых композиций рождественских, именно Пуленко. Матеты – это жанр эпохи Возрождения, это многоголосие. И вот рекомендую вам от всей души Пуленк «Рождественские матеты». А мы будем слушать родного, знакомого Петра Ильича Чайковского. Да. Потому что без него, ну, я думала, кого включить? У нас вот 4 номера. Ну, без него, согласитесь, это было бы как-то просто странно.
Согласна с вами абсолютно. И напомню еще раз, что для тех, кто хотел бы расширять свои познания в области музыкальной культуры, есть потрясающие вебинары нашей сегодняшней собеседницы Юлии Казанцевой, искусствоведа, пианиста, лауреат международных конкурсов, на сайте yulia.today. И в ближайшую субботу Юлия будет проводить вебинар об Эдварде Григе. И для всех слушателей «Радио Вера», вот под занавес вот этого удивительного рождественского периода, Юля делает подарок. Юлечка, напомните, пожалуйста, еще раз промокод, по которому можно будет бесплатно присоединиться к вашему вебинару.
Промокод «Вера» латинскими буквами.
Спасибо вам огромное за этот разговор и за подарок, который вы делаете всем нам. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. И под финальным аккордом, да, нашего разговора Петр Ильич Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик».
«Фея Драже». Это у нас будет «Фея Драже», как раз той самой волшебной челестой.
«Фея Драже». Спасибо, Юлечка.
Вам спасибо.
Радио «Вера».